в эфире Радио Свобода, программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. 11 января в Москве прошли трехсторонние переговоры лидеров России, Армении и Азербайджана. Подведены итоги парламентских выборов в Казахстане, президентских выборов и референдума в Киргизии, сообщает агентство Рейтер.
Садыр Жапаров побеждает на президентских выборах в Киргизии, прошедших 10 января. По данным ЦИК страны, он набрал почти 80% голосов избирателей. Ближайший соперник Жапарова получил меньше 7%. Выборы в Киргизии были досрочными. Их объявили после того, как предыдущий глава государства Сооронбай Жээнбеков в октябре ушел в отставку после беспорядков и протестов, вызванных предполагаемыми фальсификациями на парламентских выборах. Садыр Жапаров на тот момент отбывал 10-летний тюремный срок по обвинениям в организации беспорядков. Под давлением протестующих его отпустили из СИЗО, и уже на следующий день парламент назначил его премьер-министром.
Об отношениях с соседями России, о том, что страна заимствует при Владимире Путине из окружающего ее евразийского мира автократии, мы поговорим сегодня с гостями программы «Радио Свобода. Лицом к событию». Это эксперт по постсоветским странам, политолог Аркадий Дубнов и известный российский политик Владимир Рыжков. Добрый вечер, Аркадий. Вот несколько кандидатов в президенты Киргизии не признают победу Жапарова, считают, что он набрал эти 80% с помощью фальсификации. Очень странная, действительно, достаточно низкая явка на выборах. Объясните нам, что там все-таки произошло?
Ну, это непосильная задача для меня объяснить полностью, что там произошло. Я, как и вы, в общем, здесь сторонний наблюдатель, хотя в каком-то смысле, наверное, очень внимательный и заинтересованный, потому что Киргизия – это моя, можно сказать, первая любовь в Центральной Азии с точки зрения как бы человека, экспертного, так сказать, наблюдателя. Ну, смотрите, вот характеристика, которую вчера мне днем прислали, как шли эти выборы. Табло, которое показывало результаты подсчета по мере обработки бюллетеней. Так вот, на момент обработки 72% бюллетеней Жапаров набирал 52% голосов. Через некоторое время, когда на 6% бюллетеней было обработано больше, то есть 78%, да, вдруг скачок невероятный, он уже набирал около 80%. То есть вот ту цифру, которая оказалась финальной, да. Я не знаю, специалисты математики, там, типа Сергея Шпилкина, который у нас занимается обработкой и анализом выборной, вот этих, выборной этой математики, могли бы объяснить такой скачок. Я не могу за 6% подсчета голосов, чтобы на 30% поднялось количество голосовавших за главного кандидата, очень сложно представить. Но при этом надо назвать вещи своими именами. Конечно, Жапаров был безальтернативный по существу кандидат. Это, так сказать, народный кандидат, как он себя представляет, как его двигает команда. Но этот народ, безусловно, проявил такую апатию к выборам этим президентским, беспрецедентную для такой, в общем, активной страны, где очень развита, так сказать, электоральная активность. 30%, чуть больше 30% за всю почти 30-летнюю историю выборов в Киргизии такого еще не было. О чем это говорит? О том, что люди уже смирились с тем, что этот человек, который еще недавно сидел в колонии, а спустя 10 дней уже занял пост главы государства, при поддержке очень неопределенных, а точнее говоря, определенных структур, организации которых он вот буквально хвастался в совершенно замечательном интервью, которое у него взяли журналисты «Коммерсанта», просто назову их имена, горжусь, Кабай Карабеков и Владимир Соловьев, он себя, в общем, раздел полностью окончательно. Нам стало ясно происхождение политическое этого человека. Он рассказал, как он в тюрьме пользовался всеми благами, так сказать, цифровой свободы, как он формировал свою свою электоральную базу, как он руководил чуть ли не всей страной и так далее. Да? Понятно, что этот человек, за спиной которого стоит вот такого рода организация, не мог не прийти к власти, заставив отречься от своих, так сказать, полномочий предыдущего президента Сооронбая Жээнбекова. В ответ на вопрос, как ему это удалось, он сказал, удалось, да, а каким образом? Вот удалось, народ за мной стоял, да. Только определенные структуры, как у нас говорят, так сказать, авторитетные структуры в таких случаях оказывают столь сильное давление, делают столь определенные предложения, в том числе даже главе государства, от которых отказаться нельзя. Вот, поэтому я уже повторяю одну и ту же фразу в течение этих почти двух месяцев, как произошли события в Киргизии. К власти в этой замечательной стране идет охлократия. И я боюсь, что человек, который уже сегодня обещает этому народу решить абсолютно практически все проблемы, это надо просто послушать, что он говорит. Он говорит, первое, он поборет коррупцию, то есть он не будет, бороться, он ее уничтожит. Он уничтожит наркотрафик, он не будет просто с ним бороться, он его уничтожит. Он уничтожит разделение Киргизии страны на юг и север. То, что является чуть ли не географической константой, да, страна разделена на хребтом на юг и север, ну, в том числе и политические клановые. И это характеристика Киргизии еще советских времен. Так вот, этот человек говорит, что он уничтожит разделение Киргизии на юг и север. Он поборет бедность, он совсем справится. Он вернет всех киргизских трудовых мигрантов из России, Казахстана, Турции, откуда бы ты ни было. Да? Ну, правда, через 2-3 года, когда поднимет экономику. Как он поднимет экономику в этой бедной стране, которая по уши в долгах Китаю, которой нужны были кредиты от России, чтобы реструктурировать долги той же России, никто не знает. Так что, понимаете, тот самый народ, который сделал народным лидером, я думаю, уже через некоторое время обнаружит, что он в очередной раз сильно ошибся, и придется как-то решать проблему этого шестого президента Кыргызстана.
Да, давайте Владимира Рыжкова теперь спросим. Владимир, добрый вечер. Получается, что люди выходят на улицу, народное возмущение, один президент уходит, а на его место приходит вот какой-то такой человек из тюрьмы, популист, и не факт, что он не создаст какую-то новую автократию, пользуясь результатами референдума, который превращает ту же Киргизию в республику президентскую чисто. Вот и вопрос, а надо ли людям выходить на улицу, в общем, рискуя получить худшее вместо того, что было?
Я продолжу то, что говорил Аркадий. Мне доводилось бывать в Киргизии и доводилось следить достаточно внимательно за событиями в этой стране. И я скажу, что европейские концепции гражданского общества, народа, который выходит на улицы и предъявляет свой суверенитет, борьбы партий, вот эти все обсуждения, парламентская модель, президентская модель, все это неприменимо к Киргизии. Мы уже были свидетелями несколько раз силового или полусилового захвата власти в этой стране или смены власти в этой стране. И думаю, что нынешний президент не последний в этой череде переворотов и захвата-перезахвата власти. Люди там, я не уверен, что можно говорить о существовании гражданского общества в Киргизии. Скорее речь идет действительно о кланах, о южных кланах, северных кланах, о преступных кланах или связанных с преступными кланами, у которых есть множество сторонников, которые могут выйти на улицы и свергнуть власть, в том числе с применением насилия. Поэтому он может обещать все, что угодно. Он может менять парламентскую на президентскую, обратно президентскую на парламентскую, как это делали до него. Это ничего по существу не изменит. Главные константы киргизской политики, это, во-первых, то, что страна является, Аркадий меня поправит, то ли самый нищий на пространстве СНГ, то ли второй снизу после Таджикистана. Пара миллионов киргизов работают, чтобы заработать на жизнь и прокормить свои семьи в Киргизии за пределами страны. Мы с ними встречаемся каждый день в Москве в сфере, значит, чистки улиц, таксисты из ОШИ и так далее. Экономики практически нет, и страна на 80% зависит от доноров, к числу которых относится прежде всего Россия. Довольно много дает денег Европейский Союз, Китай кредитует. И без помощи доноров эта страна существовать не может. Поэтому ничего он там с бедностью не сделает, ничего он там с экономикой не сделает, ничего он там с наркотрафиком не сделает, потому что это сильные структуры, гораздо более сильные, чем киргизская власть. Никакой разницы не будет парламентская президентская республика. И, кстати, Михаил, и ему не удастся установить авторитарный режим, потому что этнические кланы, географические кланы, преступные кланы не позволят ему установить авторитарный режим. А если говорить о Москве, Москва уже, президент Путин уже поздравил его с победой, и президент Путин поздравил бы любого с победой, потому что для Москвы гораздо важнее, чтобы эта республика, ну, хотя бы более-менее была стабильна, хотя бы более-менее выполняла свои союзнические обязательства в рамках ОДКБ, обязательства в рамках ЕАЭС, евразийской интеграции, и учитывала позицию Москвы и находилась под, ну, в значительной степени под контролем. Поэтому, Михаил, я вот наблюдаю уже 30 лет за Киргизией, я ничего нового не вижу. Все это уже было, это как мыльная опера, как дурной сериал. Это было, это есть, это еще неоднократно будет повторяться.
Хорошо, давайте тогда передвинемся в другую соседнюю страну, где прошли парламентские выборы. Страна, в общем, автократическая, но все-таки там происходят в последнее время перемены. Нурсултан Назарбаев отошел за кулисы, руководит текущими делами президент Токаев. И вот результаты очень интересные этих выборов. Партия Нур-Отан, ну, типа «Единой России», 71%, Демпартия Ак-Жол 11% и Народная партия, бывшая Компартия 9%, остальные там не перешли 7% барьер. И вот интересно, что думают люди об этих выборах.
Это ни на что не повлияет. Почему не повлияет? Потому что у власти сидят те люди, которые давно привыкли к кормушке. И хапают, и поэтому, я думаю, к хорошему это ничего не приведет.
Все изначально предполагали, что никакой интриги в этих парламентских выборах быть и не может, потому что изначально с фаворитом этой так называемой избирательной гонки была партия Нур-Отан. Вот, те самые экзит-полы, которые буквально недавно были озвучены, как раз говорят о том, что эта партия снова собирается получить большинство в парламенте. Поэтому сам состав участников, он тоже не был оригинальным. Это практически те же самые партии, которые участвовали в выборах 2016 года. Ну, единственное исключение, то, что некоторые из них переименовали себя. Но это были те же самые яйца, только в профиль. Поэтому, на самом деле, никаких выборов не было. И это, кстати, вызвало определенное возмущение участие казахстанского гражданского общества.
Вот, но хотелось, чтобы подняли пенсию, чтобы... обучение, вот, чтобы лечение, все это было доступно для людей.
Не могу сказать, что я довольна. Это было как-то ожидаемо, и все как бы знали итоги выборов, но я ходила голосовать.
Да ничего, как было, так и будет все. Ничего не изменится. Как воровали, как карман свой вложили, так и будут ложить. Для народа абсолютно ничего не будет.
Ну вот, как похоже на Россию, но только это не Россия, а Казахстан. Владимир, кто у кого учится? Казахстан у путинской России или Россия у Казахстана назарбаевского? Ну, теперь уже токаевского, скажем так.
Ну, здесь все-таки первое. Казахстан принципиально отличается от Киргизии, в которой нет ни ресурсов, ни экономики, недостаточного человеческого капитала для развития. Казахстан гораздо более сильная, стабильная, богатая страна. И не только благодаря своим нефтяным ресурсам и своим цветным металлам и остаткам советской промышленности, но Казахстан располагает гораздо более высоким человеческим капиталом в сфере науки, образования, высокой культуры, искусства и так далее. Это другая лига. Это гораздо более высокая лига. И в этом смысле это, там доходы сравнимы с Россией, сравнимы с российскими доходами. И очень похожее, значит, развитие. И я не думаю, что кто-то учится. Исторически Назарбаев, конечно, гораздо раньше, чем в России, построил персоналистское авторитарное государство. У нас были все-таки 90-е годы, гораздо более демократические, гораздо более плюралистические, гораздо более открытые. Назарбаев уже в 90-е годы построил достаточно стабильный авторитарный режим. Так что здесь Казахстан шел впереди, Россия шла чуть позже. Но и модели экономик, и политические модели очень схожи. Но все-таки есть и различия. И прежде всего эти различия во внешней политике. Если Россия сейчас находится в конфронтации с Западом, с Соединенными Штатами, с Европой и делает ставку на стратегический альянс с Китаем, то Казахстан гораздо более сдержан, гораздо более осторожен. Он старается проводить, что при Назарбаеве, что сейчас при тандеме Назарбаева-Токаева, Казахстан старается проводить гораздо более мягкую, компромиссную, миролюбивую, сдержанную внешнюю политику, не класть яйца в одну корзину. И в этом смысле он существенно отличается от России, которая, повторюсь, сейчас является лидером антизапада или одним из лидеров не Запада и так далее.
Хорошо, давайте, Аркадия, теперь послушаем. Я тут приготовил один отрывок из агентства Рейтер, их сообщение об этих выборах, собственно, о дочери Назарбаева Дариге.
Одним из заметных кандидатов, баллотирующихся от Нур-Отан, стала Дариға Назарбаева, старшая дочь бывшего президента, которая исчезла из поля зрения общественности в мае прошлого года, когда Токаев снял ее с поста спикера Верхней палаты. Возвращение Назарбаевой в политику возродило предположение, что она в конечном итоге может баллотироваться на пост президента Казахстана.
Агентство Рейтер. Аркадий, как вы относитесь к такой возможной комбинации? Ну вот Назарбаев действительно отошел за кулисы, есть президент. Может быть, действительно, то ли следующим президентом, то ли снова главой одной из палат их так называемого парламента станет дочь Назарбаева, и мы видим вот такой выход на арену новый.
Да, перспектива того, что госпожа Назарбаева станет в результате выборов спикером Нижней палаты Мажилиса, а это, если не ошибаюсь, третья позиция в иерархии казахстанской, и это означает, что позиции второго президента Касым Жомарта Токаева, в общем, достаточно становятся как бы сомнительными с точки зрения его претензий полновластно узурпировать или сосредоточить в своих руках власть на ближайшие годы, то есть, во всяком случае, на время своей президентской каденции. Это верно, что на самом деле основной интригой, даже не интригой, основным как бы содержанием контента всей, так сказать, этой кампании было возвращение Дариги Назарбаевой во власть. И ее возвращение в противостояние с Токаевым. Известно, что у них, в общем, не самые лучшие, так сказать, отношения. Я имею в виду, так сказать, в политическом отношении, да? Вот, поэтому здесь можно говорить вообще, вот вы говорите, ушел за кулисы Назарбаев. Нет, папа Дариги Назарбаевой за кулисами теперь продемонстрировал, что таки да, все нити управления страной, вопреки ожиданиям, в том числе даже и таких наблюдателей, как я, оказались, как бы, так сказать, неожиданно возросшими. То есть он управляет страной в гораздо большей степени, чем даже Токаев. Да, у него недавно, совсем буквально там неделю или две назад, в конце года, по-моему, прошлого, отобрали у Токаева решением правительства, отобрали полномочия, так сказать, контроля за такой силовой структурой, как контроль за охраной всех силовых, значит, объектов в Казахстане, да? То есть это, так сказать, такая, типа ФСО наша, да? Так вот, в общем, видимо, он не был в силах противостоять и отнять вот даже таких полномочий, да? Вот. Ну, а я, кстати, хочу прокомментировать то, что сказал Владимир Рыжков сейчас в ответ на ваши, Михаил, слова, кто лидер, Путин либо Назарбаев, вот в правилах игры. Тут забавная, на мой взгляд, вот деталь-то возникла. Недавно Назарбаев стал рассуждать о том, имеет ли позиция, так сказать, шансы на участие в управлении государством, вообще ее роль. И он сказал очень, так сказать, лояльно по отношению. Конечно, оппозиция имеет право, да, она должна, так сказать, существовать. Но пусть она докажет свое право на принять участие в управлении, пусть она сформулирует свои предложения, и тогда мы с ней начнем переговоры. То есть это позиция, которую, естественно, транслирует господин Лукашенко. То есть оппозиция не просто должна электорально иметь право соревноваться с властью, да, и, в общем-то, ее замещать. А точно так же рассуждает и Владимир Владимирович Путин. Кто такой, скажем, там Навальный? Пусть он предложит сформулирует свои предложения, мы тогда будем разговаривать, да, или любая другая оппозиция. То есть представление о том, что такое, так сказать, функционал оппозиции в демократическом государстве, здесь напрочь отсутствует. Да? Есть власть, а вы все, так сказать, мы царь горы, а вы попробуйте залезть на нее, и мы еще подумаем, не стоит ли полить воду, чтобы эта горка была достаточно скользкой. Вот в этом смысле Владимир Владимирович Путин абсолютный ученик Нурсултана Абишевича Назарбаева. Действительно великого реформатора в Центральной Азии, великого, так сказать, модернизатора, чего уж тут говорить и чего тут отнимать. Вот такая вот забавная диалектика, в общем. Вот. А что касается вообще тенденции в развитии Казахстана, то конечно, здесь очевидная, я бы сказал, безальтернативная система голосования и выборов, приводящая к дальнейшей узурпации власти в руках правящего клана, который отбрасывает все возможные, так сказать, попытки сопротивляющихся, в том числе и таких молодых слоев населения, которые пытаются занять свое место, чего столько стоит отказ действующей власти в лице, так сказать, президента Токаева разрешить регистрацию такой партии, как Демократическая партия Казахстана, во главе которой стоит такой, в общем, весьма популярный активист Жанболат Мамаев, да? Так вот, в результате отказа абсолютно по надуманным предлогам регистрации эта партия не участвовала в выборах. И активисты этой партии призывали бойкотировать эти выборы. И активисты, которые выходили на улицы, и вот вчера совершенно вопиющий был прецедент, когда несколько там десятков людей на очень сильном морозе, там выше 20-25 градусов мороза, полиция их блокировала и держала в течение чуть ли не там 8-9 часов на морозе, прежде чем она их отпустила, да. А вот такого рода, так сказать, такой новый, обещающий демократические перспективы Казахстану президент обнаруживает сегодня. Либо он хочет, но не может, либо он, так сказать, делает вид, что хочет. А на самом деле все, в общем, остается на кругах своих. Такая печальная вещь происходит в некогда, так сказать, стремительно модернизирующемся Казахстане.
Ну вот я бы и обратил внимание еще, наверное, все-таки Владимира Рыжкова на один вопрос. А почему, на ваш взгляд, Владимир Путин не стал учиться у такого опытного ветерана Назарбаева, скажем, вот этому отходу чуть-чуть в сторону сейчас, например, а пошел на прямое обнуление своих полномочий? Он же все-таки закладывал эту идею с Госсоветом, потом, судя по всему, от нее отказался. Но, может быть, в Госсовет он кого-то из своих дочерей отправит, так сказать, на стажировку? Или еще что-нибудь такое будет, как с госпожой дорогой Назарбаевой, которая постажировалась там в парламенте и снова туда возвращается?
Ну, как раз в возвращении Дариги и в возможном ее даже в будущем приходе к власти я не увижу ничего удивительного, потому что мы на постсоветском пространстве такое уже видели. Я имею в виду семью Алиевых в Азербайджане. Был Гейдар Алиев, теперь Ильхам Алиев, а жена Ильхама Алиева занимает пост первого вице-президента Азербайджана. Так что мы видим, что это вполне работающая модель. В странах, где гражданское общество либо вообще отсутствует, либо слишком слабое для того, чтобы участвовать в решении политических судеб своей страны, где власть остается в руках узких элит, и если узкие элиты Казахстана договорятся о том, что не Токаев, а Дарига будет лидером, так тому и быть. Не будет сил, которые этому воспрепятствуют. Что касается вопроса, почему Владимир Путин, ну, у него же, Михаил, была и другая модель. У него же была модель преемника. Мы же видели тандем Путин-Медведев 2008-2012 год, когда Владимир Путин отошел на вторую роль формально премьер-министра, а президентом был Медведев. Так что такая модель тоже могла бы рассматриваться. Временного отхода на вторую позицию или какую-то иную позицию, и потом опять возвращение. Почему решено удерживать власть? По всей видимости, это связано с оценками угроз. По всей видимости, наш президент не уверен, что в случае выбора преемника и мягкого отхода удастся удержать контроль и безопасность. По всей видимости, считается, что слишком велики угрозы войны кланов внутри России, которые приведут к реальной потере власти. Видимо, считается, что очень большая угроза со стороны вмешательства Запада, который поддержит какие-то антипутинские силы. То есть, по всей видимости, это страх перед возможными внутренними и внешними угрозами. И в такой ситуации, видимо, принято решение, что безопаснее удерживать власть путем обнуления.
Ну вот у нас есть на постсоветском пространстве еще один герой-президент, который удерживает власть не 20, а 26 лет. Александр Лукашенко, сегодня уже о нем вспоминали. Но протесты в Беларуси после выборов с фальсификациями, они продолжаются, хотя из-за зимы не в таком масштабе. Послушаем Артура Давлетшина.
Протесты в Беларуси идут уже 156 дней. Они начались 9 августа после объявления Александра Лукашенко победителем на выборах президента. Тогда протестующие вышли на улицы по всей Беларуси, обвиняя власти в фальсификации результатов голосования. После первых протестных ночей белорусы начали ходить на еженедельные воскресные марши. Самые крупные проходили в Минске. На них регулярно приходило более 100 тысяч человек. Со временем появились требования об уходе Лукашенко с поста президента, проведении новых выборов, освобождении политзаключенных. С приходом зимы протестная акция превратились в локальные партизанские митинги. 10 января в Минске на акциях протеста было задержано 17 человек.
Ну вот сейчас акции протеста, конечно, не так велики, но они идут. Идет и борьба там вокруг хоккейного, например, чемпионата, вокруг санкций. Аркадий, как вы оцениваете то, что сейчас происходит в Беларуси, собственно, вот не безнадежна ли эта борьба, или наоборот, у нее есть какие-то серьезные шансы? Вот сейчас Лукашенко пытается сыграть в партию с таким всебелорусским каким-то собранием, там изобразить народный съезд, якобы он с ним делиться будет полномочиями. Ну, в общем, вот эта вот политическая борьба продолжается. Каков ее прогноз на ближайшее время?
Ну, Михаил, я, во-первых, еще раз должен выразить совершенно совершеннейшее восхищение перед стойкостью людей, граждан, в хорошем, самом высоком смысле граждан Белоруссии, которые продолжают отстаивать свое достоинство и право на уважение, на справедливость. Это первое. Второе, то, что происходит в Беларуси, это уже вошло в историю, и в любом случае это станет как бы не только ее как бы фактом, но и уроком, который еще не закрыт. Звонок еще как бы на большую перемену не прозвенел. Это второе. И третье, наконец. Ну, надо же, в общем, понимать, что изменения в Беларуси, самой близкой как бы кремлевскому режиму стране, с очень похожим, так сказать, мудрым государем, не могло не быть связано с поддержкой Кремля того же самого. Да? Для Кремля, в конце концов, Беларусь – это такой последний бастион, сдача которого зловредному супостату западному означала бы, в общем, и приближающийся конец московского режима. Да? Поэтому, конечно, не будь дружеского, так сказать, участия Кремля, лично Владимира Владимировича, которого благодарил Александр Григорьевич, вот мы еще видели тот фильм, который был снят после общения с Лукашенко. То есть феномен Москвы, феномен ближайшего, так сказать, участия очевиден российского, да? И я думаю, что изменения Белоруссии произойдут не раньше, чем Москва сможет сформулировать некую концепцию с транзита власти в Белоруссии, пока она не сможет найти конкретную персоналию, которая будет удовлетворять, ну, во всяком случае, значительную часть белорусского гражданского общества, которое сегодня выходит на улицы, с точки зрения сохранения независимости, с одной стороны, Беларуси, а с другой стороны, лояльности по отношению к России. Мы понимаем, что одним из возможных вариантов таких персоналей, конечно, был банкир Виктор Бабарико. Теперь уже можно говорить, ну, в общем, мы и так раньше это понимали, но Лукашенко нелегкий, так сказать, нелегкий ферзь, смести которого с этой доски шахматной было бы, так сказать, задачей посильной московским гроссмейстерам. Поэтому игра продолжается. Эта доска, фигуры с доски не сметены. И я думаю, что, конечно, весь этот год Лукашенко у власти удержится. Тут надо, видимо, такого рода прогнозы выдавать. А дальше возможные варианты. И вообще этот 21-й год будет очень сложным. В конце концов, вы еще ни разу не вспомнили то влияние, которое будет оказывать на постсоветское пространство. Оно будет невыносимо сильным. А те силовые линии, которые идут сегодня из Вашингтона. Да? Я имею в виду, что кризис вот американского, так сказать, американской демократии и процедур, которые подвергаются сегодня атаке в Штатах, они очень больно отразятся на перспективах демократизации на постсоветском пространстве, где правила игры, на мой взгляд, сегодня гораздо в большей степени будет формулировать Кремль. Такая вот перспектива.
Ну, я надеюсь, что в ближайшую неделю мы увидим стабилизацию этого временного кризиса, который происходил, мы видели в Вашингтоне. Вопрос Владимира Рыжкова. Как вы видите ситуацию в Беларуси? Чему она учит Россию, белорусский опыт? Диктатуры так просто не сдаются, особенно если они имеют влиятельных спонсоров, как в данном случае получается таким якорем, удерживающим режим Лукашенко, все-таки оказывается Москва.
Вне всякого сомнения, не просто основным якорем, а фундаментом, опорой, якорищем для Лукашенко является сегодня только Москва. Других нет. Это и прямая финансовая помощь. По-моему, как раз на прошлой неделе я видел сообщение, что из обещанных $1.5 миллиарда финансовой поддержки Минску туда перечислены очередные $500 миллионов. Это для страны, которая, ну, в меньшей степени, чем Киргизия, но в значительной степени не может сводить самостоятельно концы с концами без помощи Москвы. А за минувшие 20 с лишним лет Россия передала Белоруссии разного вида прямой финансовой помощи или дешевым газом, или дешевой нефтью, $120 миллиардов помощи. Это колоссальная цифра. Без вот этой прямой финансовой экономической поддержки и без маячащей за ней силовой поддержки, а я напомню, что когда разразился кризис прошлогодний в Белоруссии, Владимир Путин сказал, что подготовлены резервы внутренних войск и так далее, для того, чтобы в экстренном случае войти в Беларусь. Вот без этой поддержки Лукашенко, конечно, бы не удержался. И Аркадий правильно говорит, что для Москвы потеря Беларуси непредставима. Это невозможный сценарий. Поэтому если уж Януковичу обещали, сколько там, 15 или 16 миллиардов долларов во время кризиса, то ради Беларуси не пожалеют никаких денег и никаких сил. Это действительно так. И я согласен, что мы должны восхищаться белорусским гражданским обществом. Однако есть одно противоречие определенное. Если мы верим в то, что большинство белорусов отвергают режим Лукашенко, а мы именно так говорим, то возникает противоречие между тем, что большинство отвергает режим Лукашенко, но провалилась всеобщая стачка, которая призывала и которую объявила Светлана Тихановская. Получается, что люди против режима Лукашенко, но каждое утро чистят зубы, идут на работу, встают к конвейерам, учат детей, подают капучино в кафе, собирают урожай или готовятся его засевать на поля. То есть, Михаил, вы же как автор программы «Цена революции» знаете, что во многом династия Романовых и императорская Россия рухнула под ударами всеобщих стачек, всеобщих забастовок. Но до этого дела в Беларуси не дошло. То есть там есть определенная какая-то, определенный какой-то баланс, какое-то равновесие между режимом и обществом, которое с одной стороны протестует, с другой стороны продолжает работать, платить налоги, ходить на службу и тем самым поддерживать дееспособность этой системы. В завершении скажу, что я полностью согласен с Аркадием в том, что теперь Лукашенко, если раньше он мог лавировать между Брюсселем, соседней Литвой, Пекином, Москвой и так далее, то теперь у него осталась только одна дверь, в которую он может ходить. И эта дверь находится в Кремле. И в этом смысле абсолютно согласен с тем, что в решающей степени будущее самого Лукашенко и власти в Белоруссии, и развитие событий там находятся в руках Москвы. И как-то эта судьба должна быть решена в этом году. Вот Аркадий говорит, что Лукашенко досидит до конца года. Я не уверен, может быть, все-таки Москва заставит его так или иначе поменяться на кого-то другого. Вот в феврале будет Всебелорусское народное собрание, будет обсуждаться новая лукашенковская конституция. Как я понимаю, Лукашенко обещал Путину и новую конституцию, и новые выборы. Так что мне кажется, что именно в этом году решится вопрос о том, что будет с Белоруссией дальше и кто будет ее лидером.
Ну что ж, тоже интересно будет посмотреть на этот процесс. Ну а я еще хочу актуальный вопрос коротко получить ответ. Вот все-таки по поводу сегодняшней встречи президента Азербайджана, премьера Армении Владимира Путина в Кремле. Собственно, никаких вроде бы решений нет. Ну, встреча как бы была конструктивная, одни говорят. Алиев говорит, что конфликт остался в прошлом. Пашинян говорит, что он не урегулирован. В общем, некие решения по транспортным вопросам, по военно, так сказать, пленным, как говорит Пашинян, решения нет. Там есть захваченные после уже вроде бы формального окончания войны. Аркадий, что вы скажете, каковы здесь перспективы, собственно? Будет там мир худой хотя бы?
Да, спасибо, Михаил. Я быстренько на 15 секунд в подтверждение своего прогноза, что Лукашенко удержится до конца года, приведу, так сказать, довод, касающийся того, что именно Лукашенко будет, именно ему, Лукашенко, будет позволено представлять Белоруссию в год 30-летия распада Советского Союза, который произойдет в декабре этого 21 года. Да, никакой другой белорусский лидер вряд ли к этому моменту созреет, чтобы такую столь знаменательную дату этой геополитической катастрофы отмечать вместе с Владимиром Владимировичем. Посмотрим. Что касается Карабаха, на мой взгляд, шанс есть установления длительного мира. И, в общем, я честно говоря, согласен, что основным как бы параметром, который может рассматриваться как гарантия этого мира, является экономическое, так сказать, благоденствие региона, которое может заставить, заинтересовать всех действующих, так сказать, субъектов взаимодействовать друг с другом не военным методом, чтобы найти какой-то компромисс. С этой точки зрения тот план вот этой экономической реабилитации, разблокирования, так сказать, транспортных коммуникаций, открытия границ, эта штука, на мой взгляд, перспективная. Только насколько честно и насколько, так сказать, взаимоприемлемо это будет соблюдаться или, так сказать, имплементироваться, вот тут уж, что называется, дьявол в деталях. Да? Лично для меня вот то заявление, которое сегодня было принято вот перед самым началом нашей программы, я имею в виду по итогам трехсторонней этой встречи, в общем, ничего неожиданного я там не нашел, но не нашел и упоминаний о прочих очень сложных, нервных, таких узловых пунктах ситуации поствоенной в Карабахе. Смотрите, ну, например, возьмем Никола Пашиняна, который перед приездом в Москву обозначил узловые пункты, кстати, важные для Еревана. Это, во-первых, вот экономика, экономическое состояние региона, взаимодействие и так далее. И второе, ну, скажем, вопрос обмена пленных. Очень чувствительный вопрос, который до конца не решен и, в общем, блокируется сторонами. И, как я знаю, в общем, не в малой степени блокируется со стороны Азербайджана, который, возможно, использует это как элемент давления. Так вот, в заявлении ничего не сказано про обмен пленными, несмотря на то, что встреча продолжалась в общей сложности около 4 часов в разных форматах. Ничего не сказано о самом-самом драматическом вопросе карабахской проблемы, о статусе Карабаха, да, как к нему подойти. Нет пока ясности о том, как будет решаться проблема, ну, такая более частная, она очень важная, о статусе российских миротворцев в Карабахе. Я знаю, что такой документ о статусе подписан с армянской стороны, стороной, со стороны России, но не подписано с азербайджанской стороной. Азербайджан пока не дает согласия на некоторые элементы этого соглашения. Да? Ну, есть и другие моменты, которые пока не кажутся как бы решаемыми с этой точки зрения. И самое важное – это роль Турции. Мы не знаем, до каких пределов Москва готова допустить Турцию к решению вопросов внутри Карабаха. Кстати, я забыл, вот, например, Азербайджан хотел бы в большей степени участвовать в управлении армянской частью сохраненного как бы Карабаха, там, где оперируют российские миротворцы. А как будет какую роль играет конкретно Турция? Будут ли там действительно турецкие военные базы? Они де-факто уже функционируют там в трех городах, да? Генже, Габале, где-то еще. Вот. Поэтому, в общем, этот вопрос тоже не отражен в своем заявлении. Но я уверен, что он обсуждался и будет обсуждаться. И там параллельно работали, так сказать, на других уровнях представители, наверное, двух государств. Вот. Но, да, паровозом, конечно, должна быть экономическая реабилитация региона.
Хорошо, спасибо, Аркадий. Я хочу спросить Владимира Рыжкова. Владимир, вот даже если не только о Карабахе, но и о других горячих точках, собственно, есть замороженный конфликт с Украиной. Как вы бы сформулировали вот сегодняшнюю ситуацию, цели Владимира Путина на постсоветском пространстве? Вот каковы задачи системы, да? Что они хотят?
Ну, здесь ничего не меняется. Россия воспринимает себя, российская идентичность – это восприятие себя как великой державы, уже не европейской, а великой евразийской державы. Как у любой великой державы, у нее есть сферы жизненных интересов. Эти сферы жизненных интересов касаются прежде всего постсоветского пространства. Это фактически прямо записано в действующей концепции внешней политики России 2016 года, где развитие интеграционных процессов на постсоветском пространстве в СНГ является первым по значимости приоритетом российской внешней политики. Поэтому для Владимира Путина сегодняшняя встреча в Кремле с Алиевым и Пашиняном – это огромный успех. Это подтверждение того, что Россия является эксклюзивным, главным посредником и игроком в Закавказье. Никакой Турции там нет. Пашинян и Алиев не могли бы, в принципе, полететь вместе в Анкару, или в Брюссель, или даже в Вашингтон. Они прилетели в Москву и вели беседу именно с Владимиром Путиным. И это подтверждает особый статус России в этом регионе. Это же касается Молдовы, где Россия стремится сохранять в значительной степени контроль над ситуацией. Это же касается и Украины, где Кремль стремится к урегулированию на своих условиях, то есть на условиях невхождения Украины в НАТО и прекращения дрейфа Украины в сторону Евроатлантики. Это же относится и к Белоруссии, что мы сегодня уже подробно обсудили. Это же относится и к Центральной Азии, где Владимир Путин поздравил нового президента, потому что он знает, что новый президент будет лоялен Москве точно так же, как и все предыдущие, точно так же, как и любой другой президент и так далее. Поэтому цели остаются неизменными, и для достижения этих целей предпринимаются действия, одно из которых мы видели сегодня.
Ну что ж, вот теперь подошло время поговорить с гражданами. Ну вот мы видим нечто вроде дрейфа России при позднем Путине. Если не в Азию, то уж точно в Евразию или там, как шутили, в Азиопу. Итак, давайте мы зададим гражданам вопрос.
Россия при Путине политически находится в Европе или в Азии?
Мне кажется, к Европе. Я не вижу никакого сходства с Азией. Мне кажется, ближе к демократии, потому что в Азии, ну, если Китай только брать, там коммунизм, а у нас демократия все равно хотя бы какая-то.
Не Европа и не Азия. У нас странная система, если честно. У нас вроде бы жестокая диктатура, но при всем при том вседозволенность во всех слоях общества.
В России скорее европейская демократия.
К Азии ближе. Правление выглядит со стороны точно так же. Есть один человек, которого слушаются все, который решает все. И основываясь на своих, наверное, больше, может быть, личных желаниях, нежели интересах других людей.
Ближе к Китаю, чем, можно, в Европе.
Посередине. В Азии демократии нет, там только деспотия. Автократии у нас нет.
Россия находится в России, и других понятий быть не может.
А я думаю, что ближе к азиатскому авторитаризму и европейские ценности попраны в нашей стране. Думаю, так.
Но в интернете 66% выбрали азиатскую диктатуру и 23% евразийскую автократию. В общем, демократия в России, к несчастью, в общем, те, кто нас читают на сайте и в Твиттере, не находят. Вопрос Аркадию. Аркадий, в чем все-таки разница политической системы современной России, ну, я не знаю, ну, Казахстана, например, где вот так вот тремя партиями привычными, значит, изобразили выборы в парламент, а главное событие – это вот судьба дочери бывшего президента и фактического правителя страны. Ну что ж, адресуем этот вопрос Владимиру Рыжкову, если он нас слышит.
Да, слышу. Да, по существу разницы нет. И в Казахстане, и в России сейчас режим, который называется специалистами по-разному, но одно из определений – электоральный авторитаризм, то есть монопольная система власти, которая, тем не менее, легитимизирует себя через выборные процедуры. Понятно, какие выборные процедуры, понятно, что в отсутствии реальной конкуренции, понятно, что фальсификации, понятно, что пропаганда, понятно, что отсечение соперников реальных, но при этом видимость процедур сохраняется для того, чтобы вот эти замечательные люди на улице, которых, Михаил, вы опрашивали, продолжали верить, что в России демократия. Люди думают, ну выборы же есть, значит демократия. Правда, они забывают о том, что выборы были при Иосифе Виссарионовиче Сталине после сталинской конституции 1936 года. Выборы были при Брежневе. Выборы сейчас есть в Северной Корее при Ким Чен Ыне и так далее. Но люди верят, раз выборы есть, значит демократия. То есть тем самым они верят в то, что это демократическое легитимное правление. Поэтому можно говорить о различиях, о нюансах, о том, что, скажем, в Казахстане большую роль играет клановый фактор, родственный фактор, этнический фактор, там жузы, эти казахские жузы и так далее. Но это все нюансы. А по большому счету, да, преобладающая форма правления на постсоветском пространстве евразийском – это автократии, электоральные автократии, большей или меньшей степени жесткости, которые используют видимость выборных процедур для своей легитимизации. Поэтому, да, это схожие системы, схожие режимы.
Я просто частный случай хочу вопрос задать. Вот ушла в отставку мэр Якутска Сардана Аксентьева, популярный тамошний политик, ведший достаточно яркую антикоррупционную деятельность. Вот как вы это воспринимаете? Ну, вроде бы по состоянию здоровья, но источники другие говорят, конечно, не об этом. То есть власть пытается зачистить все до последнего улуса якутского, получается, российское, перед думскими выборами.
Во-первых, да, мы, я думаю, Михаил, мы увидим в этом году еще очень много зачисток, потому что, судя по всему, администрация президента и сам президент действительно поставили задачу получить конституционное большинство в Госдуме при рейтинге «Единой России» 30%. А это требует, конечно, зачисток на всех уровнях. Во-вторых, принцип независимых политиков не сочетаем с принципом самодержавия. И самодержавие не может терпеть независимых политиков ни в Москве, ни в самых отдаленных улусах Якутии. В-третьих, по всей видимости, ей поступили угрозы. У нас же многие десятки мэров посажены в тюрьму, и посадить мэра легче простого. Обвинить в злоупотреблениях или еще в чем-нибудь. Поэтому, видимо, просто она ушла под угрозами. Для того, чтобы не ставить под удар себя и свою семью. Так что да, зачистки в этом году будут очень жесткими. И думские выборы, я думаю, будут очень грязными с точки зрения фальсификаций, отстранения конкурентов, дискредитации и так далее.
Но я бы добавил еще, наверное, судьбу иноагентов. Теперь у нас не только СМИ иноагенты появились, но еще и граждане иноагенты. Это уже нечто новое. По-моему, и в Азии, Владимир, такого мы не встречали.
Да, это будет очень жестко. Этот закон не просто так принимался. Это еще один инструмент по преследованию оппозиции, по дискредитации активистов. Не случайно первым клеймо иноагента физлица навесили на замечательного Льва Александровича Пономарева, соратника академика Сахарова. Да, это очень жесткий инструмент, который будет вовсю использован в 2021 году.
Ну и последнее, я хотел бы, чтобы вы отреагировали на реплику Аркадия о том, что события в Вашингтоне, они как-то сильно могут повлиять на постсоветское пространство, да и на Россию. Вот твиттер Трампа, это главный элемент споров, там, блокировать его, имела фирма, так сказать, возможности, или не надо было это делать, что скажете?
Либеральный мейнстрим, у нас в том числе в России, осуждает Твиттер, осуждает Фейсбук. У меня другая точка зрения, хотя я тоже либерал, я думаю, Михаил, никто в этом не сомневается. Я считаю, что если глава государства провоцирует беспорядки, если глава государства подрывает доверие к Конституции, если глава государства подрывает доверие к выборам, подрывает доверие к закону, и в целом дестабилизирует свое собственное государство и конституционный строй, то даже частные компании, если они думают об общественном благе, а к общественному благу относятся не только свобода слова, но еще более фундаментальная ценность – это конституция, институты и демократия, то я считаю, они вполне могли задуматься о том, чтобы его заблокировать. Здесь не такая однозначная ситуация, как многие мои друзья и коллеги пишут.
Ну что ж, я думаю, что это мы еще не раз обсудим, этот интересный сюжет. Благодарю Владимира Рыжкова, Аркадия Дубнова, вел передачу Михаил Соколов.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org. Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре.